Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Очередной выпуск проекта «Европа» посвящен происходящему на востоке Украины. Начнем с беседы о ситуации в Луганске, где сейчас происходят наиболее ожесточенные бои.
Луганский областной совет является легитимным органом представительским. Учитывая его полномочия, он не знает, на что он влияет. Тем более, если учесть, что де-факто он состоит из 124 депутатов, 121 из которых является предателем.
Во второй части программы экспертные мнения о деятельности так называемой Донецкой Народной Республики.
Можно говорить об существовании нескольких группировок, отношения между которыми есть достаточно сложные. Цели не одинаковые, а иногда и прямо противоположные.
После ухода сепаратистов из Славянска и Краматорска в Донецк наиболее интенсивные боевые действия начались в Луганске и его окрестностях. 14 июля украинские военные освободили три города в пригородах Луганска – Александровск, Белое и Роскошное. Продолжается бой за освобождение Металиста. До недавнего времени так называемая Луганская Народная Республика оставалась на вторых ролях. Основные политические и военные решения сепаратистского движения Донбасса принимали лидеры самопровозглашенных ДНР. Однако в начале июля на пост главы правительства, так называемой ЛНР, был назначен гражданин России, лоббист Марат Баширов, работавший политтехнологом в группе Ренова российского олигарха Виктора Виксельберга. Он заменил в правительстве Василия Никитина, человека, о котором не было известно даже то, гражданином какой страны он является. О том, что собой представляют вооруженные и псевдополитические группы, действующие в Луганской области Украины, рассказывает публицист и луганский блогер Сергей Иванов.
В Луганской области издревле, поскольку находится он целиком на территории Дикого поля, так называемого, это не случайно проводит историческую параллель, в Луганской области царил хаос. Этот хаос был при любых президентах. Точно так же он остался при террористах. Очевидно, из-за очень такого радикального смешения представителей различных социальных кластеров. Там никогда в жизни не было единовластия. Какое-то время Ефремов создавал иллюзию того, что он всем управляет. Ну, цену его управлению мы увидели уже после того, как в Луганске появились террористы. Да, действительно, в Луганске действует несколько групп. В том числе и боевики из освобожденного Славянска. В основном это казаки. Их приехало 4 или 5 КАМАЗов. Их все видели, весь город, они особо не скрывали. Сейчас Луганск представляет собой очень сильно искаженную версию Одессы периода гражданской войны, когда каждый день новая власть. На самом деле в Луганске сейчас чистой воды власть вооруженных банд формирований, типично криминальной направленности, которая занимается тем, что зарабатывает на производстве снафов для российского телевидения. Это люди, которые из тяжелого вооружения расстреливают жилые дома, и за ними ездят съемочные группы телеканалов НТВ, «Раша Тудей» и «Россия-24», и показывают, как хунта убивает своих граждан и разрушает дома. Есть люди, которые занимаются конкретно вырезкой металлолома. Это, кстати, очень серьезная большая группировка, которая уже захватили вторчермет, и там на 40 миллионов только металлолома. Есть люди, которые занимаются финансово-кредитными учреждениями. В частности, вчера был захвачен «Приватбанк», в котором получает зарплату большое количество как бюджетников, так и людей, работающих в сфере частного бизнеса. Захват «Приватбанка», он реально уже парализовывает Луганскую область с точки зрения финансовой. Есть просто люди, которые занимаются старым банальным чеченским бизнесом, похищением людей и продажей их за выкуп. Там все пределы, и Луганск вернут в пучину этого криминального хаоса, которым никто не управляет. Ну, Луганск, как город изначально люмпинский, он получает то, что он, по сути дела говоря, заслужил. А еще очень много необразованных людей, которые поселились и дали всход идеи великорусского шовинизма, которые навязывают радикальные идеологические секты Российской Федерации, типа Кургиняна, типа Дугинских, всех этих движений.
Складывается впечатление, что так называемая ЛНР, это какое-то образование, которое возникло изнутри, и всплывало в вашем разговоре имя депутата Верховной Рады Александра Ефремова. Не могли бы вы пояснить, какие люди в этом самопровозглашенном правительстве ЛНР связаны с ним, и какое отношение вообще сам Ефремов имеет к созданию Луганской Народной Республики?
Александр Сергеевич Ефремов, человек, который после Майдана понял, что он может потерять все, и он решил поиграть в поддавки, шантажируя правительство, которое пришло к власти столицы Украины после Майдана, для того, чтобы сохранить свои позиции влияния, для того, чтобы полностью взять под контроль группу партий регионов. Вот этого он взял своего человека, человек Болотов, он прошел горячие точки, он был смотрящим за ефремовским бизнесом нелегальной добычи полезных ископаемых на территории Луганской области. Он его вот сделал главой Луганской Народной Республики, так называемой. Исходя из того, что этот человек бывший десантник, из того, что он не сентиментален, из того, что он может нравиться какой-то части реакционных луганчан, естественно, вся эта идея Народной Республики, которая якобы будет бороться за права своих граждан против киевской хунты, была очень быстро дискредитирована банальными грабежами, убийствами, похищениями людей, так как критическую массу боевиков, которые стали в Луганской Народной Республике, составляли обычные маргиналы, обычные преступники и люди, которые в обычное время никогда бы не смогли самореализоваться. Поэтому, получив в руки автомат, они теперь начали свой день, приходили на автостоянку, отжимали Порше и ехали кататься. Лежали в ресторан, кушали бесплатно. Потом познакомились с какими-то девушками, да, на колорадских идеях. Это тоже следствие политики, которую, кстати, осуществлял в том числе Ефремов, все эти программы «Патриот Луганщины», знаете, «Возрождение Совка», вот это вот «Молодая гвардия» и так далее, и так далее. На Луганске одного украинского героя, зато все знают до сих пор молодогвардейцев. То есть полумифическую организацию выдумал Фадеев, на самом деле.
Помню, что вы писали о переговорах, которые Александр Ефремов вел с депутатами Луганского областного совета. И я хотела бы у вас спросить в этой связи, Луганский областной совет остается легитимным органом, подчиняющимся власти в Киеве, или этот орган уже сейчас подчиняется самопровозглашенным властям ЛНР?
Луганский совет является командным органом. Безусловно, с точки зрения украинского законодательства, Луганский областной совет является легитимным органом представительским, учитывая его полномочия, он не знает, на что он влияет. Тем более, если учесть, что де-факто он состоит из 124 депутатов, 121 из которых является предателем и государственным изменником. Во главе с его председателем Галенко, который обратился за помощью к братскому русскому народу, есть видеозапись этого заявления. Поэтому никто ни на что не влияет. И областной совет де-юре является легитимным органом, нам украинским, он не функционирует.
Был подписан договор о Союзе Народных Республик в Донецке, и подписывал его как раз не Валерий Болотов, а Алексей Корякин. Что из себя представляет этот человек, и действительно ли часть самопровозглашенной ЛНР связана с самопровозглашенной ДНР?
Это все является частью плана акции. Не важно, что из себя представляет Алексей Корякин. Он на БАДах поднялся, на биодобавках, насколько я помню. Все эти вот игры в дипломатию, игры в организационно-правовые формы функционирования квази-государственных устройств, ЛНР и ДНР. Сартер хорошо сказал, это просто механические па. То есть они выполняли свои механические па, которые для них написал режиссер, который сидит в Кремле. И мы это прекрасно понимаем. Есть уже все эти марионетки, каждый свою арию там или свою партию какую-то вот он отыграл и все, и ушел. Вот там появился черный лебедь Царев, все там потанцевал, ушел. Общая сцена, да, пришли они там, посовещались и так далее. То есть я бы вообще не воспринимал это все за серьезную какую-то монету. Потому что я понимаю, что это просто преступники, которые в один прекрасный момент решили поиграть в какую-то геополитику, да, в какие-то революции и прочее. Рука Москвы здесь вполне четко ощущается. Премьер-министром Луганской Народной Республики является гражданин России. Марат Баширов, это пиарщик Виксельберга личный. Правая рука Болотова, арестованный ныне некто Рильке, он гражданин Германии, в прошлом гражданин России. Это профессиональные террористы, то есть люди, которые служили в войсках Советского Союза, а после этого решили заниматься вот такого рода всякой деятельностью, полукриминальной. Кто-то занимался участием в различного рода военных конфликтах, кто-то крышевал копанки, как Валера Болотов.
Я хотела бы спросить по поводу вот вооруженных формирований, которые действуют на территории Луганской области Украины. Есть там народное ополчение, есть армия Юго-Востока. Это какие-то организации, которые между собой координируют свои действия или действуют самостоятельно?
Народное ополчение – это там некто Мозговой. Это человек, который солировал в районном казачьем хоре. И непосредственно Болотов, который возглавил впоследствии армию Юго-Востока. Все эти армии должны были слиться в одно освободительное движение, так называемой инновации. Однако все эти вооруженные подразделения не проходили между собой сферы влияния, начали воевать между собой. Вот я вчера буквально общался с врачом, который был в плену в Донецке, координатор медслужбы Майдана. Он был 9 дней в плену. Но его вот как раз вот освободили. освободила одна бандитская группировка от другой бандитской группировки, которая его забрала в плен. Не существует никакой на текущий момент организационной структуры. Те люди, которые сейчас осуществляют обстрелы Луганска, Донецка и так далее, это люди в основном граждане Российской Федерации. Вы посмотрите статистику по погибшим. Поэтому это все целая череда диверсий для того, чтобы подорвать промышленный потенциал Донбасса. Во многом, кстати, это делается от того, что Ахметов и Ефремов утратили полностью контроль над этими ребятами. И когда, не дай бог, конечно, на воздух взлетит какое-нибудь из предприятий Ахметова или Ефремова, которые почему-то еще до сих пор не взлетели, вот, то это будет уже означать, что они полностью утратили ситуацию. А сейчас, я так думаю, они просто вынуждены откупаться для того, чтобы какие-то объекты из числа надлежащей им инфраструктуры или аффилированным с ними структурам бы не трогали. Донбасс уже придется отстраивать заново еще лет 30. Вы думаете, просто так это все прошло? Нет.
Это было мнение луганского публициста и блогера Сергея Иванова. В отличие от него, украинский военный эксперт Алексей Арестович считает, что среди сепаратистов, воюющих в Донбассе, большинство граждане Украины, и лишь руководство осуществляют граждане России. О том, что собой представляет нынешняя самопровозглашенная Донецкая Народная Республика, с Алексеем Арестовичем беседовал корреспондент «Радио Свобода» на Украине Олег Сухов.
Как вы считаете, есть ли сегодня тенденция в Донецкой Народной Республике вытеснения местных протестующих пришлыми, там, допустим, из России?
Я бы сказал, наверное, что все-таки большинство из тех, кто находится на руководящих постах ДНР, это местные кадры. Там можно видеть и по телевидению, которое транслируется сейчас налажено ДНР, ну и закрытая печать. Верховный Совет ДНР состоит из представителей разных областей Донецкой области. Министры ДНР – это тоже представители Донецкого региона. Среди руководства есть представители России. Они составляют, собственно говоря, большинство.
Как вы считаете, есть ли какая-то борьба между группировками внутри ДНР?
Я так думаю, что они делают все, чтобы это не выходило вовне. То есть наверняка существует столкновение интересов, наверняка существуют группы влияния. Есть Донецкая группа, есть руководство в Горловке. Они, наверное, в меру сил пытаются координировать свои действия. Я думаю, что, как и во времена всякой гражданской войны, наверняка есть отряды, которые не подчиняются руководству, а действуют на свой страх и риск. Криминальные элементы, которые тоже могут действовать либо под маркой Донецкой Народной Республики, либо под маркой Нацгвардии и правого сектора.
Как бы вот вы могли оценить численность армии народного ополчения ДНР?
Численность оценить достаточно трудно, но опять, исходя из того, о чем говорит тот же самый Стрелков, превосходство украинской армии, добровольческих формирований, батальонов «Самосов Донбасс» и Национальной гвардии, оно в разы больше, нежели численность ополчения. А по тяжелому вооружению, ну, о численности можно говорить в сотни раз больше, не говоря уже о полном превосходстве в воздухе. Да? То есть у ДНР отсутствуют вертолеты, самолеты.
А как вы считаете, из кого формируется вот это народное ополчение?
Я думаю, что опять, то есть оно приблизительно, наверное, соответствует тому, как и правительство. То есть вот как мы говорили о правительстве, так приблизительно формируется и народное ополчение. То есть есть какое-то небольшое представительство российских добровольцев. А значит, основной костяк, и там я думаю, что более 80% это жители Донбасса. Ну, хотя бы исходя из того, что если разрушается твой дом, то, наверное, пошли и записались в ополчение. Но еще раз повторю, что есть ряд людей и из России, есть представители, казалось бы, как ни странно, ну, то есть для меня и, наверное, и для вас, но есть и представители многих городов Украины.
А вот как считаете, а Донецкая Народная Республика, она из каких источников финансируется?
Это, наверное, самый трудный вопрос. По информации Барабая, у них есть, ну, скажем так, добровольные взносы, есть гуманитарная помощь. Ну, откуда еще деньги и финансы, мне сказать трудно, потому что налоги из Донбасса исправно перечисляются в Киев. Информации той, что, допустим, идет финансирование из-за рубежа, у меня нет.
Рассказывал военный эксперт Алексей Арестович. По мнению директора Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимира Кипеня, если сепаратистское движение в Донбассе начиналось с активной деятельности местных жителей и их лидеров, то в последнее время на первый план вышли граждане России, возглавившие самопровозглашенные правительства и вооруженные силы ДНР и ЛНР. С Владимиром Кипенем беседовал Олег Сухов.
Наверное, можно говорить об существовании нескольких группировок, отношения между которыми есть достаточно сложные, цели не одинаковые, а иногда и прямо противоположные, и будущее их отношений очень туманное, если говорить о их будущем вообще есть смысл. Первая группировка, которая получила право на самостоятельность, наверное, можно определить группировку Павла Губарева, так называемого народного губернатора Донеччины, который был провозглашен таким на каком-то из митингов и определенное время являлся основным лицом политического протеста в Донецкой республике. Сейчас он практически оказался вне активных дел, хотя создает свою партию «Новороссия», выдает газету, ведет через своих сторонников ту или иную пропагандистскую деятельность среди населения. Но уровень его влияния на сегодня, как мне кажется, чисто номинальный. Вторая группировка – это скорее те радикалы, которые пришли уже после ареста Губарева на волне создания Донецкой Народной Республики и которые представляют сегодня в большей мере местных выходцев. Это представители так называемого парламента Донецкой Народной Республики. И видится, что там есть часть различных маргинальных общественных деятелей. Там некоторые представители гуманитариев Донецкого пошиба. Собственно говоря, они представляют собой такое себе пропагандистское крыло Донецкой Республики. Влияние его также существенно упало и продолжает падать. Фактически основная власть и влияние сосредоточились в руках двух других групп. Это те, которые представлены сегодня в правительстве республики. И именно они в большей мере принимают реальные решения по расширению зон влияния, по обеспечению контроля над регионов, по принятию тех или иных реальных, теперь уже известных, провокационных решений и тому подобное. О национализации средств, о мобилизации всего населения на войну с Киевом. Здесь очень значительное, если не доминирующее влияние представителей со стороны России. И, скажем, все эти российские пиарщики, все эти бородаи, собственно говоря, и представляют эту группу. Именно они есть одной из наиболее радикальных частей, всерьез вознамерившихся расколоть Украину. И последнее, как мне кажется, но, наверное, реально главным действующим лицом в нынешней ситуации, есть та военизированная группа, которая представляет приехавших из России в различные военные отряды. От казаков до наемников.
Директор Донецкого института социальных исследований и политического анализа Владимир Кипень рассказывал о том, кто сейчас реально руководит политическими и военными процессами в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике. Перейдем к следующей теме. В Испании, как и в других странах Западной Европы, есть люди, которые считают себя искренними друзьями России и поддерживают политику Владимира Путина. При этом их позиция обусловлена разными факторами, в том числе чисто внутренними, испанскими. Об испанских друзьях Кремля в репортаже Виктора Черецкого.
Когда-то, во времена Советского Союза, с друзьями Москвы в Испании все было ясно. Речь шла в основном о членах Компартии и сочувствующих. Но когда испанская Компартия отошла в 70-е годы от генеральной линии коммунистического движения, начертанной в Москве, то ей нашли альтернативу. Вместо товарищей, вставших на путь так называемого еврокоммунизма, то есть признавших ценности демократии, в списке друзей оказалась новая организация. Она получила название Компартии народов Испании, содержалась на деньги из Москвы, выполняла функции главного друга СССР и пропагандиста советского образа жизни. О тех временах вспоминает ветеран испанского коммунистического движения Хосе Луис Варгас.
Нам оказывалась огромная помощь Советским Союзу, но помощь никогда не бывает бескорыстной. Тот, кто помогает, стремится и командовать. Это в человеческой натуре.
Параллельно, и тоже на деньги из Москвы, во всех крупных регионах Испании с конца 70-х до начала 90-х годов существовали общества дружбы с Советским Союзом. Там испанцы могли смотреть советские кинофильмы, брать книги в библиотеке, учить русский язык и по рекомендации общества даже получали возможность ездить в СССР на учебу. После краха Советского Союза вся эта стройная система помощи и партии, и обществом дружбы распалась сама по себе. Однако, как это ни парадоксально, со временем число друзей России в Испании не только не уменьшилось, но и увеличилось за счет новых групп населения, утверждает в беседе с Радио Свобода мадридский историк и политолог Сесар Видаль Мансонарес. При этом, на его взгляд, все произошло без каких-либо видимых финансовых усилий со стороны Москвы. Подобное явление, по словам исследователя, имеет разные объяснения. Легче всего объяснить пророссийскую позицию ветеранов дружбы, коммунистов и других лиц, в основном левых взглядов, каким-то образом связанных с Россией. Многие из них сохранили свои чувства с прежних времен и не намерены от них отказываться, несмотря на то, что уже давно не получают за это никаких субсидий. В Мадриде, к примеру, существует ассоциация «Тройка». Ее основатель, театральный актер и режиссер Хосе Луис Чека, некогда учился в Советском Союзе.
«Тройка» — это ассоциация культурная, артистическая, театральная. Мы ставим своей задачей взаимное знакомство двух народов — российского и испанского. Это ассоциация дружбы с Россией. Мы наводим мосты между народами, делаем акцент на знакомстве испанцев с культурой, с российской жизнью. Мы приглашаем сюда российских деятелей культуры, актеров. Это своеобразный форум дружбы между народами.
Но, как заметил недавно один испанский острослов, дружить с Россией просто так нельзя. Надо обязательно дружить против кого-то. Сейчас, к примеру, против Украины. Возможно, поэтому ассоциация «Тройка» и организовала в конце июня в Мадриде фотовыставку о событиях в этой стране, разумеется, пророссийской направленности. Отмечу, что обществ друзей России, подобных «Тройке», в сегодняшней Испании немного. Но вот совсем неожиданно и относительно недавно этот лагерь пополнила часть испанских ультралевых. На выборах в органы самоуправления разного уровня они получают совсем немного голосов избирателей, но зато довольно активны на улице. Вооружившись российскими триколорами и портретами Путина, они отправляются к посольству Украины протестовать против позорной хунты. У своей штаб-квартиры в центре Мадрида, которая называется Потемкин в честь известного броненосца, левые устраивают, к примеру, митинги в поддержку русскоязычного населения украинского юго-востока. Вот как объясняет эти акции один из их участников по имени Хуан.
Я хочу сказать, что мы не должны закрывать глаза на насилие со стороны всяческих групп фашистского типа на Украине. Фашисты всегда появляются в сложные времена, когда в народе зреет недовольство. Эти группы раздувают ненависть и насилие. Перед лицом их деятельности мы не можем терять бдительность.
Интерес леваков к России испанские политологи, в частности, объясняют поисками альтернативы существующей в Испании системе. Ведь их отношение к западной демократии крайне негативно. Они не приемлют, к примеру, парламентаризм, рыночную экономику, Евросоюз, глобализацию и так далее. Ну а Россия отныне воспринимается ими как недруг западной цивилизации, отсюда и симпатии. Значительно больший интерес для изучения, по мнению Видаля Мансонариса, представляют нынешние друзья и союзники Москвы и станы испанских ультраконсервативных сил, ностальгирующих по временам тоталитаризма. От режима генерала Франко они унаследовали идеи исключительности особого места Испании в мире. С леваками консерваторы, разумеется, стоят по разные стороны идеологических баррикад и к капитализму претензий не имеют, но зато еще больше не любят Евросоюз, обвиняя его во всех проблемах Испании, в частности, в нынешнем экономическом кризисе. Кроме того, консерваторы традиционно недолюбливают США. Так что главный объект, против которого они дружат с Россией, это, как и в случае с леваками, тоже западная демократия. Характерны в этом смысле высказывания блогера Хосе Мануэля Гойга. Сейчас, к примеру, он просто повторяет постулаты российской пропаганды в отношении Украины.
Соединенные Штаты и Евросоюз, который бегает за ними как собачонка, финансировали государственный переворот на Украине. Мы знаем об этом, поскольку опубликованы счета. США потратили на переворот $5 миллиардов. Дальше уже некуда, все и так ясно. В Киеве нет законного правительства, там хунта, появившаяся в результате переворота. Известно также, что боевиков готовили в Польше, тоже на деньги США. Ну а незаконную хунту мятежников сейчас консультируют ЦРУ и ФБР.
Консерваторы, по словам Видаля Мансонариса, как и леваки, усматривают в России некую альтернативу, пример того, как можно жить, пренебрегая мировым общественным мнением. Неудивительно, что и на страницах прессы консервативного направления нередко появляются статьи, которые читателю могут показаться заказанными из Москвы. К примеру, комментатор медиахолдинга «Интерэкономия» Хосе Хавьер Эспарса в статьях и выступлениях, посвященных событиям в Крыму и на Украине, полностью оправдывает позицию России. Материалы еще более радикального пророссийского характера можно найти на сайте электронной газеты «Элиспия Дихиталь» «Цифровой шпион». Она транслирует телеканал «Россия сегодня» на испанском языке, перепечатывает статьи из российских средств массовой информации. Издание специализируется на материалах военно-политического характера. По словам его руководителя, полковника запаса Хуана Агилара, оно выпускается независимой группой единомышленников, среди которых немало бывших военных и сотрудников спецслужб.
Виктор Черецкий рассказывал об испанских организациях, которые поддерживают политику Владимира Путина. На этом я хотела бы завершить очередной выпуск радиожурнала «Проекта Европа». Мы продолжим через неделю. У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.